Слова Александра Бастрыкина об Арсении Яценюке вызвали настоящий водопад шуток, фотожаб, возмущенных и саркастических комментариев, каких, что называется, старожилы не припомнят. Популярным жанром шуток стал исторический экскурс, описание кровавых злодеяний Яценюка, совершенных в отдаленном и не очень отдаленном прошлом. Тарас Орленок.
А еще он взорвал Хиросиму и Нагасаки, убил Кенни, Лору Палмер, съел 3 поросят и 10 негритят. А хитрый Бастрыкин ходил за ним и все записывал.
Павел Морозов.
Арсений Яценюк, говорите громче.
Алекс Беленький.
Школьная учительница Яценюка рассказала, что маленький Арсений пытал ее в классе и заставлял кричать «Слава Украине!».
Твиттер «Мысли президента».
В 1993 году также Яценюк прямой наводкой из танка по приказу Ельцина расстреливал Белый дом в Москве.
Сергей Кошман.
Яценюк воевал в Чечне. Тоже мне новости. И, кстати, Яценюк еще и комбатом талибов был. Оборонял Кабул. Вы не знали? Так я вам сообщаю. Все стало понятно еще на Грушевского. Выправка, грамотные, жесткие и стремительные действия на передовой, отменная тактическая и боевая подготовка. Потому он и не боится летать эконом-классом. Потому что зверь. В Афганистане его знали по прозвищу «Паншерский тигр».
Игорь Поначевный.
Как выясняется, боевое прошлое украинского премьер-министра началось много ранее первой чеченской кампании. Так, в 1941 году, будучи еще подростком, Арсений Яценюк вступил в ряды дивизии СС «Мертвая голова», воевал на Восточном фронте, участвовал в убийствах советских партизан, собственноручно замучил Валю Котика, 28 панфиловцев и Зою Космодемьянскую.
Твиттер «Великий Укр».
В 1812 году Арсений Яценюк лично сжег Москву.
Твиттер «Апач».
А в 1581 году Арсений Яценюк лично подал посох Ивану Грозному, чтобы тот грохнул своего сына.
Отдельным жанром стали анекдоты о непобедимом Яценюке. Иван Бабошин.
Что произошло с подлодкой «Курск»? Ее утопил Яценюк. Яценюк бросил гранату и убил 50 человек, а потом она взорвалась. Однажды Яценюк чихнул в автобусе. В живых осталось лишь трое.
Собственно, комический эффект от слов Бастрыкина был вызван не только обвинениями, которые многие сочли абсурдными, но и несоответствием рассказа Бастрыкина его герою – Александр Залесский.
Украинский премьер Арсений Яценюк, оказывается, в 1994 году воевал на стороне сепаратистов в Грозном, пытал и убивал российских военнопленных. Это не какой-нибудь городской сумасшедший рассказывает, а глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Яценюку в то время было 20 лет, он учился на юрфаке Черновицкого государственного университета. Защита Грозного, вероятно, была заданием на зимнюю сессию.
Евгений Минченко.
Ботаник и мажор Яценюк воевал в Чечне. Вот этот самый фронтовик и куля в лоб. Бастрыкин Яценюка-то видел вообще?
Неизбежно появляются вопросы, подобные тем, которые задает Инна Булкина.
Вся эта история про Бастрыкина и боевого кролика Сеню смешная, конечно. Но интересно же, как оно сложилось? Понятно, Бастрыкин не сам это придумал. Там специально обученные люди за большие деньги пишут всякие разработки. И они не совсем идиоты. Они, скорее всего, очень веселились, когда это сочинили и Бастрыкину подсунули. И о чем это нам говорит?
Сразу же появилась версия, кто-то высказывает ее в шутку, а кто-то, наверное, и всерьез, что Бастрыкин специально записал Яценюка в боевики, чтобы поднять его рейтинг на Украине. Тимур Олевский.
Бастрыкин убил все надежды Саакашвили сейчас. Ох, хитрец! Ах, шайтан! Тонко, слушай, сработал.
Екатерина Шульман.
Эк, они его рекламируют. Может, только президент собрался премьера менять. Как тот оказался не очкарик яйцеголовый, а старый боевой волк, руки по локоть в крови.
Александр Найнец.
Арсений Петрович, я так понимаю, забашлял Бастрыкину за такие заявления? Или чем объяснить, что эти клоуны решили Арсению Петровичу рейтинг поднять перед выборами местными? Резал и жрал снегирей, а также мочился на икону Путина. В личных беседах неоднократно упоминал, как пытал и насиловал российских снайперов при помощи российских танкистов. Пел песни откровенно антиконституционного содержания. Неоднократно при упоминании в разговорах Рамзана Кадырова с вызовом утверждал: «А я первого русского убил в 15 лет».
Ольга Романова.
СК Российской Федерации. Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнебок воевали против России в Чечне. То есть это однополчане Кадырова, да?
Сам Рамзан Кадыров, впрочем, прокомментировал заявление Бастрыкина без энтузиазма.
«Я не считаю, что Яценюк воин, что он способен воевать. Я не считаю его мужчиной. Это настоящий ботаник. Если он воин и где-то воевал, я ни в чем не разбираюсь».
Гораздо более сильные эмоции вызвало у главы Чечни решение Южно-Сахалинского городского суда. Кадырову не понравилось признание судом экстремистской книги «Мольба, дуа к Богу. Ее значение и место в исламе», в которой есть цитата из Корана.
«Если же должным законным образом с ним не разберутся, то в первую очередь из меня сделают преступника. Я лично призову их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего превыше Корана, и я готов защищать его до конца. Я осознаю всю ответственность за свое требование и готов ее нести. Те, кто вынесли данное решение, судья Перченко и прокурор Белобровец, это национальные предатели и шайтаны. Это мое твердое мнение», —
написал Кадыров в своем знаменитом инстаграме. На следующий день он частично разъяснил, что значит «призвать к ответу».
«Я назвал шайтанами и провокаторами судью и прокурора, принявших решение о признании Корана экстремистским. Вместо защиты закона и интересов России они глупыми решениями подрывают основы стабильности и безопасности. Возможно, это попытка вызвать в нашей стране акции протеста, беспорядки, стравить между собой мусульман и представителей других конфессий. Таким образом, начинались крупные войны и конфликты во всем мире. Лучше бы Генпрокуратура и Верховный суд срочно отменили антиисламский и антироссийский противозаконный документ и немедленно призвали к ответу провокаторов. Завтра, когда начнутся протесты, может быть уже поздно».
Анна Ведута.
Кадыров преградил шайтанам из суда массовыми протестами. Все, расходимся. У нас новый лидер протестного движения.
Родион Раскольников.
Погодите, нам кажется, или это сидящий в собственном федеральном субъекте, собственной армией и спецслужбами, никому не подконтрольный исламский диктатор угрожает центральному правительству мятежом и религиозными беспорядками, а также личной местью судьям, попутно ставя сборник религиозных текстов выше Конституции Российской Федерации? Нет, не может такого быть. Показалось.
Данила Гальперович.
«Я лично призову их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего выше Корана, и я готов защищать его до конца. Зачем нам чужой ИГИЛ, когда у нас свой есть?»
Александр Каляндр.
«И тут такой вопрос задать. А что для вас выше, Коран или Путин? И все. Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта».
Отдельным жанром стали шутки по поводу употребленного Кадыровым эпитета «шайтаны». Игорь Еловкин.
«Новая должность в судах. Басманный шайтан. Звучит?»
Твиттер «Росжирнадзор».
«Да здравствует российский шайтан. Самый справедливый шайтан в мире».
Ну и классическая. Анна Тараканова.
«Судья продажная. Шайтан ты».
Есть, впрочем, и те, кто поддержал Кадырова. Елена Батурина.
«Кадыров – единственный, кто смело назвал судебную систему своим именем».
Павел Чиков.
«Все критикуют Рамзана за наезд на судью и прокурора, а я вот хочу возразить. Эти двойки судей и прокуроров, не глядя, штампуют решение о признании чего угодно экстремизмом по всей стране. Больше 3000 решений уже в федеральном списке, всякой ерунды, причем часто понять, что конкретно, а главное, почему признали экстремизмом, невозможно. И за какие это заслуги судейские корпусы и генпрокуратура ожидают общественной поддержки и защиты своих шайтанов, вот скажите. Чтобы рассчитывать на общественную поддержку и защиту, судьям и прокурорам надо работать в общественном интересе. Шайтанам никакой защиты».
Но дьявол, то есть шайтан, таится в деталях. Андрей Мальгин.
«Если все так, как пишет Кадыров, то судья и прокурор – идиоты. Но даже это не отменяет Уголовного кодекса, где есть статья специально для людей, угрожающих судьям».
Сергей Марков на «Эхе Москвы» упустил возможность похвалить главу Чечни как защитника свободы слова, зато воздал ему дань как истинному демократу.
«Мы знаем, во Франции, Германии тоже часто бывают какие-то такие заявления губернаторов в том случае, если они понимают, что их слова и гражданская позиция будет поддержана населением их региона. Кадыров, кроме того, что он силовик Чечни, он еще активный блогер, понимаете? А интернет он требует жесткости и насилия».
Правда, единодушия в пропутинском сегменте сети на этот раз нет. Эдуард Биров обиделся за Путина.
К огромному сожалению, Рамзан Кадыров все-таки не сдержал удар провокации с убийством Немцова и во второй раз за текущий год сорвался в откровенное хамство по отношению к руководству России. Одна надежда, что Владимир Путин сможет лично образумить Рамзана и свернуть его с опасного пути. Понятно, что волк постоянно смотрит в лес, но должна же быть и голова на плечах, и элементарная благодарность.
Тут, конечно, еще вопрос, кто кого может образумить. Валерий Соловей.
Прокуратура и суд следуют по хорошо известному в России месту назначения. Несколькими месяцами ранее туда проследовали слабовики.
Соловей, очевидно, имеет в виду следствие по делу об убийстве Бориса Немцова. На этой неделе стало известно, что заказчиков преступления искать не будут, удовлетворившись версией про оскорбление чувств верующих, высказывание Немцова о Шарли Эбдо. Впрочем, это уже другая история. Еще один известный персонаж, которого обсуждали в соцсетях на неделе, Дмитрий Киселев. Но вовсе не благодаря новому мему, вроде сожженных сердец геев или радиоактивного пепла, поводом для обсуждений стал судебный иск, в котором Киселев оспаривает попадание в санкционные списки Евросоюза. Иск подан по всем правилам в судебные органы этого самого Евросоюза. Обоснование, например, такое.
На самом деле истец никогда не заявлял о поддержке отправки российских войск в Украину. Истец, по его утверждению, является лишь журналистом и главой медиакомпании, что не дает ему достаточного и непосредственного влияния на ситуацию в Украине или позволяет разделить ответственность за нее.
Короче говоря, Киселев просит снять с него санкции, чтобы он вновь смог беспрепятственно ездить на бездуховный Запад. Многим комментаторам такая позиция показалась двурушнической. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Киселев, я горжусь, что попал в санкционный список Европы. Прошел год. Киселев попросил Европу исключить его из санкционного списка.
Твиттер Вонзалес Дельгадо.
Подать в суд на европейские санкции Киселева заставило огромное чувство гордости за попадание в санкционный список.
Александр Беленький.
Так было и будет всегда. Чем больше что-то показушно ненавидишь, тем жарче ты на самом деле это любишь. Самые ярые патриоты и сторонники импортозамещения, ненавистники гейропы и пиндосов жить не могут без Европы и Америки. Интересно, когда зомбированная пропагандой часть населения догадается, что их все это время просто разводят?
Сергей Стеблиненко.
После истерики Матвиенко, которую не пустили дальше дворового нужника ООН, соплей Кобзона, умолявшего презираемый до этого Запад о лечении, это третий, на мой взгляд, наиболее позорный случай. Единственное, непонятно, он требует или умоляет. Думаю, он этого и сам до сих пор не понял.
Борис Ким.
Будя карикатуристом, нарисовал бы Киселева и прочих подсанкционных товарищей в попытке проникнуть в Европу под видом беженцев.
Некоторые комментаторы видят в неожиданном обороте Киселева признак того, что с определенных пор принято называть «сливом Донбасса». Киселев всего лишь повторяет за Кремлем, который тоже стремится к снятию санкций. Андрей Нальгин.
Конечно, это не более чем софистика. Не мог активно поддерживать, ибо не того уровня журналист, чтобы активно влиять, и не выражал поддержки развертывания российских войск, ибо российских войск на Украине нет. Но сам по себе поворот от бравады по поводу попадания в европейский санкционный список до словесной эквилибристики с целью из этого списка выскочить довольно впечатляющий. Конечно, это любимое занятие диванных политологов – выискивать признаки заморозков и оттепелей в самых незначительных штрихах. Но мир на востоке Украины действительно устанавливается потихоньку. И разного рода либеральные намеки вновь раздаются из Кремля.
Твиттер Верола.
Похоже, что у Киселева плохие предчувствия по поводу дальнейшего развития ситуации в России. И он пытается подложить соломки на случай серьезной смены обстановки.
О том же пишет и Олег Кашин на «Слоне».
Киселев что-то знает. С точки зрения порядков, установившихся в посткрымской России, его жест безумен и безрассуден. Но это, скорее всего, не так. Просто нам недостает какой-то важной поправки, уже внесенной в эти правила, но до сих пор не обнародованной. Об этой поправке первым узнал Киселев. Остальные узнают чуть позже. Вполне может быть, как раз из вестей недели.
Есть и те, кто считает, что Киселев все делает правильно. Нужно бить европейцев их же оружием, раз уж эти дурачки придумали такую вещь, как беспристрастный суд. Олег Кириллин.
Именно внутренний бюрократизм Запада, который своей костлявой, мертвящей рукой схватил Европу и Америку за горло, может стать главным союзником и лучшим помощником россиян. если они, конечно, будут действовать решительно, настойчиво, умно и цинично. Не обязательно побеждать европейца или американца в тяжелой войне, если можно просто затаскать того же европейца или американца по судам.
Ну да, по европейским и американским судам. Александр Гурин.
И ведь подал иск не в наш самый справедливый, неподвластный вражескому Западу суд, а в самый, что ни на есть, враждебный. Так скоро все кумиры наших патриотов разъедутся. Может, только старик Проханов останется, да и то только до необходимости сменить любимый заграничный костюм.
В любом случае, как отмечает Виктор Андреев,
в отличие от нас с вами в России, у Дмитрия Киселева в суде ЕС будет независимый и профессиональный суд.
Хочется добавить и следствие.